ты знаешь, что многие считают наши с тобой голоса неестественными. Считают, что, дескать, ну вот такие тембра я имею в виду. Ты не смотри на меня так. И не трогай волосы, я говорю не волоса, а голоса. Вот, поскольку что люди с такими интонациями, акцентами и с такими вот, интонациями, они...
Неужели евреи?
Почти хуже того, они не в себе.
А в ком? Ну что ты смеешься, дорогая? А в ком они, эти люди?
Какие люди?
Которые неестественные.
А, ну вот как бы они сами в себе, эти люди, пребывают.
А, ну это правильно.
Кстати, слово «как бы» теперь запрещено произносить на всех радиостанциях, вообще во всех эфирах, поскольку слово «как бы» дает человеку его... произносящему это словосочетание возможность отмазаться. То есть он вроде бы как слово сказал, но когда он добавляет «как бы», то вроде бы он вроде как бы и отмазался. Поэтому за каждый «как бы» будет теперь отвешиваться всем ведущим радиостанции удар вот той микробитой бейсбольной по вот той части, которая отвечает за координацию движения. А что отвечает в человеческом черепе? У нас нет, у них за координацию движения.
Центр координации движения, конечно же.
Называется он «Мозжечок», да простит меня Геннадий Васильевич.
Молодец.
Тренер нашей сборной, сборной нашей радиостанции по траве на хоккее.
Я боюсь, что вообще после последней...
По хоккею на траве.
А, правильно,
да.
Я боюсь, что после последней диспансеризации нам не только слово «как бы» запретят, а, как вот вы заметили, уже многих ведущих освободили от радиодеятельности. Так вот, нам, например, запретили сидеть. Вот, мы теперь стоя ведем эфир.
А можно я расскажу, или ты будешь против, ну, вот, вообще, как мы играем, как наша сборная играет в хоккей?
А я думала, как мы с тобой играем друг с дружкой по вечерам. Ну, расскажи про сборную, да. Думаешь, это будет неинтересно, да?
В качестве мяча там выступает, конечно же, брат Глеб, он же буква.
Ну да, все глупости какие-то говоришь, прямо
дело. Дело в том, что у нас сборная команда из двух, в общем-то, подразделений. Из тех, кто на первом этаже всегда тусуется, из тех, кто на втором. А происходит это как? С утра пораньше на работу приходят сотрудники радиостанции, очень активно толкаясь у входа, там локтями кусают, пытаются пробиться, ну, в любое помещение свободное, чтобы там заниматься попросту своей работой. Кишмя кишит, вот они там, и где-то ровно в полдень приходят с огромными пакетами, набитыми ворованными вот из Макдональдса, с этими макдогами. Самый главный, начиная с 12, раздел сборной произошел. То есть он обнаруживает, что, значит, часть сотрудников восседает на верхнем этаже, часть на нижнем. Вот образуются две команды сборной. Сразу же вызывают меня, ну, как главного судью, и брата Букву. Вот, а брат Буква, он катается, ну, не просто, сами понимаете, от удара клюшкой ему дали, он и покатился, как мяч-дурак, или что твое солнце. Вот, нет, брат Буква может в определенный момент очень хитро напрячься, такие всякие мышцы, и покатиться, ну, к определенной лунке. Дело в том, что мы не в ворота играем, а в лунке. Такие две лунки здоровые. Вот, причем, в чем уникальность брата Буква в этом смысле, что его не нужно оттуда извлекать, он сам оттуда вылезает. То есть все стоят и ждут, он раз и вылез. Вот и многие нечистые, я бы сказала, на руки сотрудники пытаются подкупить брата Букву, чтобы он закатывался в лунку противника. И сегодня так случилось, между прочим.
Это вы услышали только что интерпретацию сестры Цифры о моей радиодеятельности. На самом деле все выглядит совсем иначе. Те, кто не прошел диспансеризацию, но все равно продолжают работать на радиостанции, время от времени нуждаются в тумаках. Ну а кто будет бить, если все люди интеллигентные, культурные, к тому же слабые здоровьем, а мышцы как мышиные хвостики? Бить, получается, совершенно некому. И тогда выпускают меня.
А жило, что когатки цыплят.
Да, но не то, чтобы я их бил, просто я начинаю об них там всячески отталкиваться, дескать, продвигаясь к своей собственной лунке. Они получают тумаков, их предупреждают заранее, что вот у вас штраф сегодня, вы подготовьтесь, пожалуйста. И дальше я начинаю их толкать. Толкаю я не больно, но очень обидно.
Мало того, что некоторых ты прижимаешь заступник к травяному полю.
Я иногда и некоторых к шкафу ближе пытаюсь поджать.
К шкафу, но дело в том, что после каждой этой игры мы выпускаем на это поле наше стадо. Наше замечательное стадо. Но все сейчас вот думают по наивности, что стадо это что там, стадо коров, да, или там стадо там овец. Вот. Ничего подобного, стадо тоже может быть сборной. Например, у нас в стаде одна корова, один бычок, одна овечка, один барашек, один козел.
Того малыша, который родился в роддоме, я решил назвать не Атара, а Табуна.
Ой, ой, Табуна, Табуна, как красиво, Табуна серебряная. Дело в том, что у нас у всех паспортах теперь допись серебряная. Был князь серебряный, да? Вот цыгане часто подходят на вокзале ко мне. Серебряная моя, дай ручку, позолочу.
И у меня в документе написано «Мсье буква серебряная».
А Глеб в середине, а да. Потер уже? Нет, Глеб серебряный.
Нет, Глеб я оставил, но это в другом документе.
А, в другом документе. Это, наверное, в правах на управление мотоциклом.
Да.
А ты же расскажи теперь, что ты у нас принимаешь участие в ежегодных гонках на мотоцикле по Тверской улице.
Вероятно, мне бы это не было так интересно, если бы я не так давно не увлекся архитектурой. Но поскольку мне теперь приходится изучать здания разных городов, не только Москвы, но и также зарубежных, то я с удовольствием катаюсь на мотоцикле, если попаду на него, когда взбираюсь. Вот. Но если не попаду, тогда на него садится цифра и быстро уезжает.
Или садится любая девка с Тверской, а сзади уже сажает буквы, возит ее, возит туда-сюда, потому что проехаться с Глебом серебряным по Тверской, это за счастье. Вы, кстати, вот сейчас потеплеет уже немножко, можете вывалить все туда и вывалить все туда тоже. И вот стоя все во всем, по всей вдоль Тверской, уже такая песня. Вдоль по Питерской,
по Тверской,
да-да-да-да, буква с девкой и Блицкой и так далее. Вот, то есть все можете наблюдать вот этот самый процесс. Все будет перегорожено, а она будет ездить туда-сюда, туда-сюда, а вы будете кидать в нее, чем попало. Но одно условие, что попало, должно быть что-то съедобным, а свежим б. И...
Ну, то есть не считая цветов, конечно.
Да, ну и нравятся цифры. Это обязательно, потому что делиться тебе придется за идею. Да, ну,
я боюсь, что тогда в нас будут кидать мухами и тараканами.
Я буду кормить ими младших участников нашего стада. Это гуська с гусиной и курица с петушком.
Курица с петушком давно уже не ест твои личинки. Я ее колбасой прикормил. А представляешь себе курицу, которая клюет батон? Даже вот дело в том, у меня ее просили на черкесском мясокомбинате. Для того, чтобы сделать колбасу с жиром, там надо выклевывать дырки. Вот эта курица моя, она прекрасно выклевывает отверстия. А дальше уже колбасу шпигуют там перцем, мармеладом или другими снадобьями.
Да, так вот, что касается архитектуры, давай, наша основная тема.
Часто спрашивают нас в письмах наши радиослушатели, почему же все-таки Нью-Йорк является столицей мира? Увлекшись архитектурой, мы все-таки нашли ответ на этот вопрос. И мы его, конечно, долго искали, нашли не сразу, но, путешествуя по городам и весям, обнаружили одну небольшую деталь. Ведь самое большое увлечение модой на низкие строения в архитектуре началось где-то ориентировочно в 60-х годах. Ну, где-то, вероятно, так, после эпохи хрущизма. И то, что называют там капель, кажется, вот после этого стали строить низкие административные здания. Они, знаешь, выглядели приземисто, имели там низкие потолки, но в то же самое время Нью-Йорк почему-то каким-то образом эту моду миновал, и на его территории здания оставались высокими, и даже в то самое время как раз построили самый первый в мире небоскреб. Ну, может
могу
быть...
сказать, почему?
Скажи,
могу
скажи.
Могу сказать.
Да, давай.
Нет, сказать или не сказать?
А что ты хочешь сказать?
Нет, я могу сказать, почему, а вот у них все равно небоскреба, а у нас приземистые были.
Я тоже знаю, ну скажи.
Все благодаря Колумбе. Дело в том, что Колумба, когда плыла, вот, ну, вот плыла открыть, чтобы что-нибудь, да, землю новую, чтобы открыть, она несколько раз промахивалась мимо, вот, Америке, что твой дартс, понимаешь? Все время мимо, мимо. И если бы хотя бы на этой плоской, вот на этом плоском куске земли стояло хотя бы одно высокое дерево, хоть бы там, ну, хоть что-нибудь типа нашего Кремля, то Колумба, она бы сразу это самое, не тратя там огромную энергию, выделяемую рабами, там это вот чернорабочими моряками и коками, она бы сразу бы туда высадилась, индейцев во всех этом, и завоевала бы Америку. А так они мотались раз восемь. Поэтому с тех пор традиционно высокие здания должны привлекать всех мореходов, в общем-то, к этой стране.
Такая же практически была официальная версия при отчете в Белом доме. Но ведь если ты заметил, то Нью-Йорк и Вашингтон сильно отличаются друг от друга, хотя Вашингтон официально политическая столица Соединенных Штатов. Но в Вашингтоне, тем не менее, практически все дома низкие и приземистые. Это я говорю об административных зданиях, не говоря уже о жилых домах. Они все, как правило, не выше двух этажей. Хотя официально это политическая столица мира. Нью-Йорк – столица финансовая. И она вообще, то есть не мира, а Соединенных Штатов. И она вообще, конечно же, больше похожа на столицу. Таким образом, мы сделаем практически прямолинейный вывод в лоб, что на самом деле политика – это все полная ерунда. И правят столицами исключительно финансы. Как Вашингтон наглядно показал вот этими своими огроменными зданиями, кто есть кто в мире. Кстати, когда у нас Рябой Иосиф правил здесь, вот в этой стране, он тоже стремился все ввысь поднять. И заметь, его политическая карьера закончилась лишь только вместе с его смертью. Ни раньше и ни позже. И любой деятель, который хочет каким-то образом укрепиться на посту в своей власти, пытается хоть один фаллический символ допоставить. Видел вон у нас на речке какую статую с Гандабили? Говорят, рейтинг падает.
Дальше больше. Я могу рассказать, так сказать, о содержании неких секретных документов, которые случайно попались мне в руки, когда я даблился.
Давай.
Вот. Короче, из истории города Альметьевска, что в Татарстане. В 40-е годы мэр этого города, Геннадий Лепесток, вот, который оказался, кстати, потом, ну, немецким шпионом, он решил построить весь город высотным, но сократить его площадь до минимума. То есть, по его идеям, весь Альметьевс должен был представлять собой на территории где-то в 50 квадратных метров длиннющую такую башню, понимаешь, сверток такой, с огромным количеством внутри всяких спиралей и лестниц, в которых жили бы люди. Вот высота там, она должна была постоянно расти, а по бокам должны были стоять опоры, которые не занимали территорию, они бы не считались территорией города, поскольку, ну что, маленькие опорки-то, ну, маленькие. Никакие, никчемные опорки. Прямо скажем,
ерунда.
Ерунда опорки. Вот. Но этот план быстро разоблачили крестьяне, которые, то есть, сказали, нам не нужно вот такого вот, типа, чтобы надо мной Маруся жила, к примеру, да, там, и ее стадо паслось над моим, к примеру. Нам этого не надо, мы, говорит, хотим перекликиваться через заборы, к рынке как бы вешать, чтобы наши это, девки лазили к парням босиком в юбках и кокошниках по вечерам. И гармонь что пела, понимаешь? А это что, говорит, за башню, за ерунда? И тогда...
Они не могли со второго этажа на первый спускаться на простынях, например?
Или на канатах.
Да, или на канатах обвисать.
Не, но дело в том, что могли, конечно, но было бы очень много халявы. То есть, во-первых, если говорить о простынях, не все были настолько зажиточные. Да и сейчас, ты что думаешь, кстати, в деревнях, вот люди там когда спят, раздеваются, там, что у них трусы есть, ночные рубашки, фига! Как пришел с поля, и надо даже с этой, с молотилкой или с этой, с мотыгой, вот так и завалился, вот, и так, и проснулся, и все, вот, и в баню.
И обратно пошел.
И обратно с утра пошел, это сам, баранить, вот. Так же и там, поэтому просто нет, скажи, роскошь. Канат тоже не всякий может выработать в момент, если ему нужно к Милке на свидание сходить. То есть, понимаешь, перед этим канат сбросить, это ж какие дикие усилия, какие ассоциации у него будут. То есть перед тем, как он к любимой, к босой в платье и в кокошнике должен спуститься, он с канатом должен. Поэтому даже если бы кто-то и свесил канат и спустился бы, то было бы очень много так называемой халявы. То есть парубки бы вешались бы на этот канат, пока бы он не обрывался, были бы травмы, из-за чего утрата населения и в городе Альметьевске в результате вообще бы ничего сейчас не было.
Да и мелкий, наверное, через забор перемахивая, нет, гораздо приятнее сесть на кол, чем сорваться вниз.
Конечно. Вот, ну тогда лепесток пошел дальше.
Так.
До того, как его расстреляли...
Вот, а его вот все-таки расстреляли?
Безусловно, безусловно. Ага. Причем,
вот этот момент я упустил.
Я еще, да-да-да, должна тебе рассказать о том, как вообще производились расстрелы в то время. Потому что это всех интересует, как вообще расстреливают людей. Ну, как сейчас расстреливают, все знают.
Да,
как
да.
Это было тогда, мало кто.
Ружей-то не было.
Че?
Ружья-то не было.
Ружа не было, ни ружа не было, ничего не было. Мы расскажем о том, как производился расстрел такой. Он придумал многоярусные посевные поля, всем известные, которые сеются, один над другим сеются. Потом уже лепестка кончили, когда где-то году в 60-х один тоже сидел, даблился, смотрит, что это у меня в руках, чем я сейчас собираюсь подтирать. Открывает там чертежи вот этих многоярусных полей. Он быстрее в комитет по защите авторских прав, понимаешь, говорит, это я изобрел там фамилию, или перетер там с лепестка на этого самого, на какого-то Снархаузенда, понимаешь, перетер быстренько, цоп-цоп, ля-бляп, уже, глядишь, уже с вазой стоит, понимаешь, по телевизору, и голубой огонек идет, там Мордасова поет для него, а он уже с вазой, он все, автор полей.
Да,
так вот.
Слушай, ну давай, это, станцуй, может, столичную.
Положив стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
Идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичек вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. А солдат побьет кваску, купит эскимо. Никуда не торопясь отправиться в кино. И там на пуговице на то лето горят, а лопата горят, идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьих вся улица светла.
Сейчас я тебе рассказывать буду, откуда эта песня взялась. Многие ошибочно думают, что авторство этой песни принадлежит Фредерику Френклю.
А да.
Вот, на самом деле, эта песня была переведена...
Пахнутовый добронрав.
Имя. Она была ими переведена в 43-м году с немецкого языка. Это был победный фашистский марш, вот, с которым гитлеровские дивизии входили во взятые ими города. Впереди шел фашистский флейтист и студент.
Откуда же они это узнали?
Вот, они ее перевели быстренько, и получилась такая ситуация, что когда и наши стали петь эту песню, то тем стало неудобно. Ну, война тут идет, обвинять...
Так я даже знаю, что был выпущен мультфильм, где Чебурашка и крокодил Гена победно шагают на демонстрации под эту песню, которая звучит с немецкими словами.
Знаешь, правда?
Да, но вот политические власти, они, конечно, не одобрили такого мультфильма, его не выпустили на экраны, смотрели только на закрытом просмотре.
Для себя и
на
для
фестивале,
детей.
Да.
И в банях. Да. Обычно с проститутками сидели в банях и смотрели этот мультфильм. Да, так вот, что касается, смотри, идет солдат по городу.
Да.
Ну это понятно, завоевал, идет. По незнакомой улице.
Почему улица незнакомая?
Почему?
Кто знает, потому что он ни разу тут не был.
И далее, что входит в понятие незнакомой улицы? Ну это что значит? Тут, значит, дерево растет там корнями кверху, глупость полная, такого не бывает. Значит, дело не в корнях, да? И еще от улыбок...
Просто в чужой стране Любое дерево кажется незнакомым.
Да еще от глупых улыбок девичек вся эта улица полна, потому что они смотрят из-под шторок такие, высунувшись, думают...
Вроде бы мужчины идут.
Да, и ничего
хорошо.
Не думают.
Хорошо.
Да.
А с другой стороны, не их национальные мужчины, к которым они привыкли, и не пойми, как надо реагировать.
Не пойми, как.
Поэтому на лицах у них глупые улыбки.
Глупые улыбки. Ну и поэтому тут как раз дело в том, что... Улица незнакомая, опять же, из-за архитектурных своих особенностей. К примеру, мы делали такие эксперименты. То есть мы брали целый ряд испытуемых вот из самых разных регионов, в общем-то, нашей страны, и не только нашей. Вот. Сажали их в один банкетный зал тут внизу, когда там свободно, вот, ну, когда там не просушиваются там филогрейки и веники тех, кто на субботник ходит постоянно. У нас тут есть один, который ходит постоянно на субботник. Причем вот когда погода солнечная, он еще так себя, а когда дождь льет, ветер и сквозняк, то есть его за полу все сотрудники держат, он все равно на субботник идет, и вот он там сушится постоянно. А тут что-то приболел, мы, значит, всех этих туда собрали, испытуемых, и давай им, в общем, активно наливать. Вот, ну, так, в общем-то, еще туда домешали там димедрола всяких, там эрлодорма, одному всыплю угля активированного даже немножко.
Да, ну, для очистки.
Да, для шутки такой, как бы, вот. Было их, я уж сейчас не помню, дюжина где-то. Вот. Ну, мы сами тоже в стороне не остались от этого, естественно, тоже так немножко...
Невозможно было не поддержать.
Как говорится, на грудь-то подняли там по паре тон. Вот, и потом разослали их в разные концы, вот, специально перепутав. Ну, к примеру, так, чтобы, например, вот, наша саратовская женщина, да, оказалась на центральной улице Куйбышева. Вот. А куйбышевская женщина оказалась, например, на центральной улице, например, Катманду. Вот. Ну и так далее. Ну, вы понимаете. Вот. Значит, за каждой из них наблюдали независимые наблюдатели ООН с мощным количеством камер, и все это освещалось. Ну, вы все видели. То есть наблюдали реакцию, как бы, вот. Реакция всех была практически одинакова. Значит, сперва они садились, очищали свой желудок, ну, понятное дело, активно. После этого начинали мутно вращать головами, чтобы хоть как-то, значит, понять, что это. Потом начинали щипать, поскольку существует глупое мнение, что проверить, сплю я, дескать, или не сплю. Потом начинали тереть виски активно. Тереть. Потом начинали хватать прохожих всех. Вот кто проходит, хватать и спрашивать, где я, что со мной, где я, что со мной. От чего это с ними происходит, как вы думаете?
Ну, это вам нужно рассказать их впечатление или цель эксперимента?
Цель и их впечатление.
Такое впечатление, конечно, самые богатые, как вы, наверное, уже догадались, потому что любого человека усади в центре столичного города, конечно, ему будет не по себе. Но, с другой стороны, надо принимать во внимание, что все испытуемые практически на одного были женщинами. И нам было интересно именно...
За исключением, вот, прошу прощения...
Ну, мы про него будем,
да,
думать.
Да, одного сотрудника, который случайно... тоже улетел.
Но он затесался просто. Да. Совершенно мы не предполагали, но тем интереснее был эксперимент. И, кстати, все предположения подтвердили.
Да.
Женская реакция, она была совершенно непредсказуемой. То есть мы не ожидали того, что они начнут хватать вот именно мужчин, потому что мы думали, что они захотят входить в контакт с себе подобными.
Да.
И у них выясняется, где я и, мол, какова цель эксперимента. Ну, вдруг словах, естественно, об эксперименте-то они ничего не знали. Вот они, дескать, спрашивают, скажите мне, где... Но обращались-то они все время к мужчинам.
Обращались все время к мужчинам, за исключением одной, самой молодой, вот, которая вот все операции те же проделала, что все они, ну, вот поэтому вот. А потом стала просто ходить и щупать все дома. Ну, вот, правда, руками щупать каждую колонну. А она оказалась, по-моему, в Ленинграде. Мы ее выбросили, то есть она сама, по-моему, женщина была из Праги, что ли, да? Это Жишка Чешкин.
Из-под Праги.
А, из-под Праги. Из-под пране, точно. Из-под праги. А там зелень кругом у нее и замки. Вот, ну и раз, и посадили прям под этот, ну вот, где революция.
Под коня. Мы посадили ее, если правильно говорить, на Аньшковом мосту под одного из коней мы посадили.
Под одного из коней. Так она очнулась, давай вот это все руками ощупывать. То есть прям ходила и вот...
Ну а как ей же держаться-то надо было за что-то?
Пока с голода не упала. То есть она ни к кому не приставала, она ходила вот так, ну не в себя. А там, слава богу, белые ночи были. То есть почему она там с моста не упала никуда, там же выдумал, за сколько каналов, ведь Ленинград, Ленинград это город. Город каналов, извините, да. Так вот, она там туда-сюда, в общем, обошла весь город, все общупала, потом у нее голодный обморок случился. То есть мы считаем этот эксперимент...
Ну, она, вероятно, как мы потом выяснили, она, вероятно, ждала наступления темноты, чтобы пробраться. Но так и не дождалась, потому что ночи-то были белые, и это было предусмотрено. Ну и, может быть, даже она есть-то захотела от нервов.
Кстати,
потому
вот,
что они были сыты, это 100%.
Ну, конечно, от нервов, сколько действий она производила. Да, ну что же, я предлагаю сейчас вернуться к рубрике за полчаса.
А потом я сделаю вывод.
А потом ты сделаешь вывод, да. Рубрика «За полчаса до понедельника». Для вас будет петь исполнитель. Тут написано просто на присланной кассете «Мы Медведева». Вот. Ты, кстати, адрес там намекни там один.
123-308, Москва, улица Демьяна Бедного, дом 24, буквы и цифры. Включайте, пожалуйста, со второй цифры. А у меня есть...
Птицы особо громко поют. Да. Ну, это извини, да. А так ты должен, это вывод, Глеб, вывод.
Да, и вот цель нашего эксперимента была такая. Нам надо было выяснить взаимосвязь архитектуры и политической деятельности. Мы пришли к выводу, что как только в архитектуре у архитекторов начинается мода на низкие здания, это может нам с вами говорить о закате существующей политической власти. То есть связь прямая, и мы можем с вами ее отследить. Как только административные здания становятся более похожи на Йони, а не на фалос, значит политической власти в стране наступает конец. Все, можешь дальше петь.
А, так хорошо. А как ты считаешь, вот женская грудь, есть ли, по сути, свой фаллический символ?
Нет.
Нет, именно поэтому на Чукотке нет никакой власти политической, поскольку юрта целиком похожа на лифон.
Да, ну там изначально...
Ну, это я просто, чтобы твоим словам поверили, я как бы в подкрепление, дескать, что это не подумаешь, что я, дескать, как-то это, дабы наоборот все поняли, что я за.
Ну там ведь дело все в том, что юрта-то она юрта, так сказать, национальное строение, но никуда не денешься, у самого главного все равно была юрта выше всех, острее всех и гораздо более похожа на конус, чем на каравай хлеба.
А вот здесь ты полностью свое дилетантство, Глеб, раскрыл. Наоборот, у самого главного юрта была по площади больше всех, но всегда была ниже всех, вот. И сам он был тоже самый низкий. Что, чем чукче ниже, тем чукче сильнее.
Правильно, чукче, это верно, но это не говорит о том, что низким было его здание.
Самым низким, здание самым
его
плоским.
Все равно было остренькое.
Нет, оно не было остреньким здание никогда. Главного чукче остреньким
вот
здание.
Вот теперь жди твои слова, они как раз и раскрывают твою географическую безграмотность.
Нет,
очевидно, ты
видимо...
все-таки перепутал Чукотку с какими-то островами, которые ты проплывал на пути.
А, нет, хорошо, тогда ты имеешь, давай, а тогда поговорим о шалашиках.
Давай.
Давай, о шалашиках.
Любишь ты шалашики. Ведь наш вождь, ты помнишь, он тоже в шалашик забрался.
Шалашик.
В случае чего.
Шалашик.
А шалашик какой формы был? А? Я тебя спрашиваю.
Целиком квадратненький.
Но это, знаешь ли, все равно, конец-то у него остренький был.
А почему тогда не делают в форме батонов колбасы дома?
Потому что эту роль оставляют памятникам и маякам.
Хорошо, а почему тогда вожди не живут в метро? Там полностью не то, что фаллические символики, а вообще целиком половой акт поезда с панелью.
Ну,
даже туннель, она даже иногда свистит и звуки издает, когда он там пью-пью ездит. Вот тебе, пожалуйста, тогда все
можно... Половой
вожди...
акт — это процесс. А символ — это, так сказать, вещь, нетленка, понимаешь ли?
Нет, подожди.
Это то, на что все обращают внимание, это то, о чем все думают, так сказать, в голове имеют.
То есть, когда мы с Глебом поем дуэт, это происходит обычно обнявшись, значит, мы тут танцуем, засунув правую руку вот друг другу в карман, и по всему кругу с ветерком проходимся тут, вот и напеваем веселые кадрили и песни всякие, да?
И вообще пение примеряет.
Примеряет пение совместно, и вязание, поэтому повсюду открывают сейчас кружки вязания, или, например, шитья мягкой игрушки, вот. Почему все дети, которые шьют мягкие игрушки, такие вот это, миролюбивые. Вот, правда, один ко мне тут недавно приходит, несет мягкую игрушку на руке, а в ней ножик торчит.
Вот. Ну, это, наверное, был японский динозаврик.
Нет, это был плюшевый русский мишка.
Странно,
но дело в том, что этому, который пришел уже под 30 лет был, он ножик точил, потом дай, думает, посмотрю, хорошо ли я его наточил, положил на руку и ударил. Насквозь мишку проткнул ладошку тоже, у него ножик с той стороны. Я говорю, дурак, загни так и ходи, чтобы всем было весело. Вот, а он вынь да вынь, это я просто к технике безопасности, а ножики точите вы это... Ну, побежь.
Поаккуратнее, да. Но мальчик был агрессивный, видимо.
Агрессивный мальчик. Мальчонка был агрессивный, лысый совершенно был.
Это, наверное, тот, из которого вырос младший братик Чикатило.
А есть братик у него?
Есть. Вот недавно мы все читали в газетах, что пришел, наконец, на смену великому монстру его младший брат.
Да. Так вот, хорошо, что не сестренка.
Ассистентка умерла. Конечно, их родилось двое, как ты знаешь. Вот это были разнояйцевые близнецы. Маленькая дочка Чикатило умерла прямо в роддоме.
А однояйцевые близнецы бывают, мальчик и девочка?
Да, конечно.
Бывает.
Бывает, да.
А бывает, чтобы были два яйца и в каждом по близнецу?
Как раз так-то обычно и бывает. Хуже, когда в одном яйце двое.
А бывает четыре яйца?
Нет, не бывает.
А сколько максимум яиц?
Два!
Два максимум. А бывает одно яйцо, а в нем четыре грудничка?
Бывает.
Опять?
Тоже бывает в одном три, в другом два. Или даже в одном один, а в другом четыре. Кстати говоря, именно так и появился на свет буква. Родилось сразу пять грудничков, вот один из которых был не похож на всех остальных, его и решили оставить.
А бывает так, что вообще яйца нет, а грудничок есть?
Внематочный называется, да.
Я теперь по биологии теперь отличница буду. Спасибо, что просили. Да, так вот. Сейчас по весне дело в том, что паразиты активизировались.
О, да. И, кстати, они в этих самых журналах заводятся. И мы недавно с цифрой, уважаемым, раскрыли новый метод войны диверсионной. Диверсанты как теперь поступают, знаешь? Они, например, зачесываются в коллектив газеты «Завтра». А межстраничек в эту газету просовывают личинки очень вредных насекомых. Своего рода бактериологическая война. И те, кто покупает эту самую газету, ну или какую-то другую, это просто первое, что мне на ум пришло, она начинает сразу всех читателей, это букашка, кусать. И укус ее, можно сказать, смертельный. Таким образом избавляются люди от политических конкурентов. Во как!
Мало того, каждому сейчас советуем носить с собой фляжку с марганцовкой, в которую не реже 5 раз в течение светового дня окунать пальцы, поскольку подногтевые паразиты активизировались. Дело в том, что вот эти перепады от сырости к заморозке, от заморозки к сырости, от солнца к луне, от луны обратно. То есть они все на них действуют тоже. У них тоже свои приливы, оттоки, они совершенно свирепствуют. Но самое страшное, дело в том, что сейчас пошла мода на евроремонты. Куда ни сунься везде. Даже я евроремонт делаю, но я хитро сделала. У меня все в железе.
Прекрасно.
Да.
Хочется лапки поточить, ты что же их об железо прямо?
А там специальные такие решеточки, знаешь, морковка обо что труд.
Да, значит, предусмотрительная ты какая.
А остальные клеят обои. Вот под этими-то обоями и водится вся та самая зараза. То есть, чуть, например, у соседей потоп какой, или там чуть-чуть перепад, дома-то ты сам знаешь плохие. Вот ты тут недавно на Мичуринском пописал под один дом, я тебе говорю, да подожди, дойдем до дома уже, нет, взял на
гадин. Я там не писал, да я там швы укреплял.
Укрепил. В результате люди без жилья остались. О, так вот.
Ну это я не со зла уж.
Ну и со зла, кто же тебя винит,
да.
Никто тебя не винит. Так вот.
Бывают издержки.
Ну да. Уж простили давно. Да. Ну вот, так и вот под обоими.
А потом я их жить всех сюда привел, так что они не в обиде. Здесь очень весело и интересно всегда бывает.
А потом, честно сказать, как раз из них мы сделали вот этих вот эксперимент по напоить их и отсылу в разные города, чтобы хоть как-то там избавиться. Ну, это уже отдельная история.
Некоторые, кстати, действительно вышли замуж.
Вышли. Кто в Чикаго, кто в Саратове, одна вот вышла. За повара, кстати. Повезло. Да, так вот. Под обоями и вообще под бумагой в случае сырости и ветхости водится огромное количество всяческих паразитов. Мы попросили главного консультанта.
Энтомолога? Нет?
Нет, просто главного консультанта.
Не энтомолога?
Он не энтомолог, он просто главный консультант.
А-а-а.
А там все вмещается. Он и гинеколог, и проктолог.
И хирург-любитель.
И хирург-любитель, и патологоанатом.
Да.
Да.
Ну это хобби, ясно.
Кстати, именно он изобрел набор «Юный патологоанатом». Об этом наборе мы в следующей передаче вам все расскажем, да. Так вот, Андрей Орлов.
А, да, я знаю, да.
от института всеведения кафедры паразитологии, он расскажет вам о том, что такое вот подобойный паразит, как с ним бороться, вот, причину вообще появления на нашем с вами горизонте подобойного вот этого паразита. Вот, ну и, собственно, еще что-нибудь он вам может даже в конце споет. Я просто...
Возьмите только сейчас ручки и карандаши, вот, а в конце мы объявим вам телефон.
Появление этих паразитов, оно связано, конечно, с политической обстановкой в стране. Не было бы, вот, например, такой разрозненности, разброда и шатания, если бы памятники были все аккуратно стояли бы, как и прежде, и все бы на работу ходили с утра, то не было бы этих паразитов подобойных, и, соответственно, не было бы ликвора, впитывающего подобных паразитов. Но раз обстановка так изменилась и накалилась, то вот приходится, в общем-то, значит, изыскивать какие-то методы, которые бы дали возможность контролировать, по крайней мере, вот, рост и, ну, вообще, как явление вот этого подобойного ликвора. Подобойный ликвор, конечно, в последнее время не то, что в начале века, потому что синтетика, используемая в самих обоях, она создает благоприятную среду и повышает, вы знаете, эмоциональность, настроение улучшается дома, а потом ухудшается, потому как скачет оно. И вот, а подобойный ликвор, он притягивает... Это вот это состояние и создает, в общем-то, домашнюю атмосферу в буквальном этом смысле слова. Это домашний океан некий такой. Вот, например, те самые насекомые, которые питаются этим ликвором, они существуют почти что везде, почти во всех средах, и они питаются той пищей, которую, в общем-то, и предлагает человек. То есть даже оставлять, если ты продукты не будешь на ночь глядя, то все равно он, в общем-то, впитается какой-нибудь другой вещью, которую человек забыл по неосмотрительности. Будь то хотя бы какое-нибудь явление в жизни человека, которое он, в общем-то, проходя мимо, оставил. Вот идешь ты, например, по улице, к тебе другой подходит, на ногу наступает, ты ему оставляешь чего-то такое. Вот. Он тебе тоже. Вот оставляющие так, они приходят домой, располагаются спать, как бы. И в этот момент их эфирное тело вполне доступно, значит, тем, в общем-то, существам, которые объединяют вот этих подобойных паразитов, которые, в свою очередь, питаются, сказанное тобой, вот этим ликвором. И они, как бы, осуществляют на воссоединение с этим эфирным телом для дальнейшей, значит, его эксплуатации. То есть они его используют, просто говоря, для того, чтобы расширять зону своего влияния. То есть мало того, что они существуют физически, они еще как бы пытаются овладеть миром снов. То есть кому иначе по ночам жаба снится, то это значит явный признак того, что он пострадал от подобойного паразита. В данном случае клопы являются просто какой-то примитивной рефлексией. Подобойные паразиты, они имеют абсолютно плоскую форму, то есть они не имеют толщины, имеют как бы два измерения. Существуют, нельзя сказать, что абстрактные, но имеющие два измерения, это тебе не червь, конечно, но это нечто новое, то есть это плод вот этого безумия технологического. То есть в результате там определенных каких-то энергетических зависимостей интегральных схем образовалась некая плоская материя, которая приобрела, в общем-то, некое биологическое, в общем-то, свойство, и в данном случае оно имеет как бы мы имеем право сравнивать его с подобными существами, которые, в общем-то, существовали в мире фантастики.
Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, 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 и еще вдох, выдох, 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 и еще вдох, выдох, 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 закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, 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 и еще вдох, выдох, 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 и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
Приятные воспоминания. Да, об этой женщине у нас в эфир.
Сказать или нет?
Договорились.
Тут нас попросили, чтобы передача была в канун преддверия более актуальной. В связи с чем хочу сказать, что уже грядут выборы, да. И вот они, знаешь ли, настолько грядут, что все больше в СМИ привлекают к работе гипнотизеров. Вот за того или иного призывают